Радио Прага. Новости.
Правоохранительные органы Чехии выдали ордер на арест активиста Олега Воротникова. Вице-премьер Павел Белобрадек сообщил, что ни одна из партий не хочет расторгнуть коалиционный договор. Уровень безработицы в Чехии в апреле сократился. Движение АНУ в ходе совещания правительства, состоявшегося утром 10 мая, призвало своих партнеров по коалиции социал-демократов расторгнуть коалиционное соглашение. Однако предложение было отвергнуто социал-демократами, сообщил после заседания вице-премьер Павел Белобрадек. Министр финансов Андрей Бабиш исключил свою готовность уйти в отставку. Одновременно движение АНА сообщило об имени возможного кандидата на пост главы Минфина, который мог бы стать преемником Бабиша в том случае, если президент пойдет навстречу предложению премьер-министра Богуслава Соботки об отзыве Бабиша, заявил лидер христианских демократов Павел Белобрадек. Представители АНО в заключение совещания констатировали, что должны взвесить, готовы ли они остаться в составе нынешней коалиции. Соботка призвал АНО сообщить в письменной форме о возможном кандидате от данного движения и выразил готовность к встрече с возможным преемником нынешнего министра финансов. «Ни одна из партий не хочет расторгнуть коалиционный договор», – подытожил Белобрадек. Чешские судебно-правоохранительные органы выдали ордер на арест российского активиста арт-группы «Война» Олега Воротникова. Как сообщила городская прокуратура Праги, Воротников нарушил данное им в прошлом году обязательство и трижды не пришел на допрос, а также не находился по указанному им самим адресу, информирует сервер aktualni.cz. Полиция Чехии ныне разыскивает Воротникова. Некоторое время диссидент проживал в замке почетного председателя партии ТОП-09 Карла Шварценберга, который сообщил, что семья позже переселилась в Прагу, и с того времени он ничего не знает о Воротникове. Активист был задержан вместе с женой Натальей Сокол в Праге в сентябре прошлого года на основании международного ордера, выданного Россией, где обвиняется в причинении физического ущерба представителям власти, за что ему угрожает тюремное заключение. В Турции в среду начнется судебный процесс по делу двух чехов, задержанных при пересечении турецко-сирийской границы в ноябре прошлого года по подозрению в пособничестве террористам. Турецкая прокуратура ранее заявила о сотрудничестве Маркеты Шалиховой и Мирослава Фаркаса с отрядами милиции ИПГ, являющихся ответвлением Курдской рабочей партии, и требует лишения свободы для чехов на срок до 15 лет. Задержанные предъявлены обвинения отвергают. По их словам, они оказывали курдам помощь гуманитарного характера. Министр иностранных дел Чехии Любомир Зауралок в середине декабря сообщил, что чехи не намеревались участвовать в террористической деятельности и хотели основать полевой госпиталь на территории Сирии. Президент Чехии Милош Земан, несмотря на призыв ряда министров чешского правительства воздержаться от запланированного визита в Китай вследствие правительственного кризиса, в четверг, 11 мая, улетит в КНР. В ходе своего визита в Турна в среду он сообщил, что не отменит поездки в сопровождении многочисленной делегации чешских предпринимателей, так как с китайской стороны начаты переговоры о заключении торговых контрактов. Уровень безработицы в Чехии в апреле третий месяц подряд снижается. Согласно данным, опубликованным в среду биржей труда, в марте он составил 4,8%, в апреле сократился до 4,4%. Число зарегистрированных безработных в стране составило к концу апреля более 327 тысяч человек, что является самым низким показателем апреля с 2008 года. Число вакансий повысилось почти до 160 тысяч. В межгодовом сравнении сокращение безработицы было еще более значительным с учетом того, что в 2016 году ее уровень составил 5,7%. И это все новости к данному часу. Выпуск новостей подготовила Ларета Вашкова.
Мы продолжаем нашу программу. В студии Радио Прага с вами Ольга Васенкевич. В нашей программе мы познакомим вас с актуальными событиями дня. Министр образования Катерина Валахова намерена подать в отставку из-за коррупционного скандала, в который оказалось вовлечено ее ведомство. В Праге проходит выставка, посвященная феномену чехословацкой эмиграции 20 века. В нашей рубрике мы узнаем, что полезнее – бурчак или выдержанное вино. Оставайтесь с нами на волнах Радио Прага. В то время как один министр кабинета чешского премьера Богуслава Соботки заявил о намерении держаться в своем кресле до последнего, что привело к правительственному кризису, другой, глава ведомства, покидает свой пост добровольно. Об отставке заявила министр образования Катерина Валахова. Причиной стало полицейское расследование по делу о финансовых махинациях в Футбольной ассоциации Чешской Республики и арест нескольких представителей ее руководства. Государственные дотации ФАЧР получала через Министерство образования. Подробности знает Антон Каймаков.
Непосредственно министру Катерине Валаховой полиция каких-либо обвинений не предъявляла, но проводимое расследование связано с махинациями финансовыми средствами, полученными в рамках дотационной программы ведомства. Под арест отправлен председатель организации Мирослав Пельта, а также бывший шеф ведомственного отдела Сденик Бриза и заместитель министра, то есть прямая подчиненная главы ведомства Симона Кратохвилова. В списке задержанных лиц также фигурируют имена председателя Чешского союза спорта Мирослава Янсты и члена столичного совета Карла Брезины, который с Министерством образования сотрудничал в качестве советника. Прежде чем заявить о своей отставке, министр Катерина Валахова остановила дотационный поток, поступавший спортивным организациям и объединениям. Пост руководителя Министерства образования она намерена покинуть 30 мая. Свой шаг Катерина Валахова объясняет желанием внести лепту в улучшение политической культуры в Чехии по принципам, продвигаемым ее родной партией социал-демократов.
Она доказала принять политическую ответственность.
Она смогла принять на себя политическую ответственность. У других политиков мы подобное наблюдаем весьма нечасто. При этом впрямую Катерина Валахова не связана с расследуемым полицией. Подчеркнул премьер Богуслав Соботка. О чем же идет речь? Глава чешского кабинета безуспешно с 5 мая добивается отставки министра финансов миллиардера Андрея Бабиша, который подозревается в неуплате налогов и не смог, как было заявлено, в достаточной степени разъяснить происхождение своего имущества. Вдобавок, в интернете было опубликовано несколько аудиозаписей, из-за которых в адрес Андрея Бабиша были высказаны обвинения в манипулировании СМИ. При этом третья из опубликованных записей стала причиной начала расследования по делу об утечке секретной полицейской информации. Премьер Богуслав Соботка заявил, что министр Андрей Бабиш, по-видимому, использовал в своей политической борьбе не только собственные СМИ, но и незаконно полученные полицейские файлы. Не сообщив о получении этой информации, Бабиш, по мнению председателя правительства, нарушил закон. Скандалом назвал появившуюся аудиозапись вице-премьер Павел Белобрадек. Глава МВД Милан Хованин считает, что запись доказывает, журналисты помогали Андрею Бабишу получать секретные данные и потребовал безотлагательно начать расследования. В оттягивании отставки шефа Минфина многие политики обвиняют президента Милоша Земана, а Сенат даже пригрозил конституционной жалобой, если требование премьера не будет удовлетворено в течение ближайшей недели. Глава финансового ведомства Андрей Бабиш считает, что заявленная отставка министра образования Катерины Валаховой – это еще одна попытка оказать давление на возглавляемое им движение ОНО, являющееся членом правящей коалиции. Министр вновь заявил, что для его отставки, которой добивается премьер Соботка, нет никаких оснований.
Мы сидим во владе, где правдоподобно есть коррупция на министерстве школы.
Мы заседаем в правительстве, где, вероятно, имеет место коррупция в министерстве образования. При этом никто вслух не заявил, что вероятно, а у нас есть такое подозрение, и мы можем предполагать, что организатором коррупции мог быть ближайший друг господина премьера Карл Брезина.
Коррупция мог быть наиближший приятель пана премьера, пан Брезина.
Подчеркнул министр финансов Андрей Бабиш. Как мы уже упомянули, среди лиц, задержанных полицией по делу о махинациях в футбольной ассоциации, фигурирует имя члена Совета мэрии Праги Карла Брезины, оказывавшего образовательному ведомству Чехии консультационные услуги. Однако по доступной информации какого-либо обвинения полиция ему еще не предъявляла.
Феномен эмиграции наложил особенно сильный отпечаток на чешское общество именно на протяжении XX века. Причины, по которым граждане Чехии покидали свою родину на различных этапах этого неспокойного столетия, хотя и были вызваны разными факторами, но чаще всего речь шла о жизни и смерти. При этом многие уезжавшие искренне надеялись на свое возвращение в свободную и счастливую страну. Передвижная выставка «Чехословацкая эмиграция XX века в Праге» открылась на площади Юнгмана в центре столицы еще в конце сентября 2016 года. В Праге она пробыла недолго и отправилась в долгое путешествие по городам Чешской Республики. И вот она снова в Праге, на этот раз в Вальдштейнском саду. Выставка – результат работы коллектива авторов под руководством куратора Мирослава Крупички. Ее подготовили общество «Чехословацкая эмиграция», Сенат Чешской Республики, Институт по изучению тоталитарных режимов, Национальный музей при поддержке Министерства культуры Чешской Республики. О том, когда появилось понятие эмиграции на территории чешских земель, рассказывает куратор Мирослав Крупичко.
Впервые о феномене эмиграции можно говорить в связи с Яном Амосом Каменским и эмиграцией после битвы на Белой горе, то есть 17 века, когда тысячи людей, главным образом протестантов, покинули чешские земли. Далее в чешской истории было несколько подобных волн эмиграции. Однако данная выставка рассказывает о событиях 20 века, о современной истории чешского государства. Собственно, у истоков рождения независимого чехословацкого государства также стояла группа эмигрантов во главе с Томашем Гариком Масариком. В Габсбургской монархии они подвергались преследованиям и в период Первой мировой войны были вынуждены эмигрировать, чтобы подготовить основание чехословацкого государства. Сначала было непонятно, будет ли это монархия или республика, но, наконец, победило мнение Масарика и появилась республика. За финансовой и организационной поддержкой его кампании за признание независимости Чехословакии в 1914-18 годах стояла чешская эмиграция.
На выставке представлено 5 главных двусторонних панелей, повествующих об основных этапах эмиграции. На оборотной стороне каждой из них – истории выдающихся людей, покинувших Чехословакию в данный период. На второй панели – 1938 год. После подписания Мюнхенского соглашения, в итоге которого Чехословакия лишалась части своей территории, и последующей оккупации войсками Вермахта, страну начинают массированно покидать граждане, преимущественно военнослужащие и некоторое количество еврейского населения. По имеющимся данным, тогда Чехословакию покинуло более 30 тысяч человек.
Среди выдающихся личностей, покинувших тогда Чехословакию, мы можем видеть, например, Клемента Готвальда. Хотя это и трудно представить, этот печально известный президент в период Второй мировой войны был вынужден эмигрировать. Ему также угрожала смерть, поскольку у коммунистов было свое движение сопротивления, их преследовали, многие из них оказались в лагерях и на виселицах. Так что элита Компартии в войну уехала в Советский Союз, откуда руководила различными сопротивленческими операциями.
Продолжает Мирослав Крупичко. Следующая волна эмиграции началась с приходом к власти коммунистов в 1948 году. И мы можем видеть, как растет число людей, которые были вынуждены покинуть страну. После 1948 года число уехавших из Чехословакии составило 60 тысяч человек.
Протоже коммунистический режим, главное в тех первых летах, в тех 50-х летах.
Так как коммунистический режим, особенно в первые годы, отличался особой жесткостью, многие люди были осуждены на смертную казнь. Граждане стали активно эмигрировать на Запад. Сначала побеги осуществлялись через границу, которая еще как следует не охранялась. Затем были построены заборы, через которые шел электрический ток. Но и несмотря на это, люди пытались любым путем бежать из Чехословакии.
Но самая крупная волна чехословацкой эмиграции пришлась на период после 1968 года – вторжение войск стран Варшавского договора на территорию Чехословакии. Люди воспользовались ситуацией тем, что границы практически не охранялись, что разительным образом изменилось в 1969 году, и десятками тысяч покидали Чехословакию. Тогда, по имеющимся данным, страну покинуло 250 000 человек.
Этот период интересен тем, что после 1968 года Чехословакию покинул ряд интеллектуальной творческой интеллигенции. Многие из них основали издательства за рубежом. Одним из самых известных стало издательство супруг Шкворецких, Йозефа Шкворецкого и его жены, 68 Publishers.
Jejich vydavatelství vlastně bylo největší a nejznámější, které založili v Torontu 68 Publishers.
Последняя волна эмиграции приходится на 1970-80-е годы. Люди продолжали покидать Чехословакию вплоть до 89-го года. Например, ряд подписантов Хартии 77 был практически изгнан из Чехословакии в 1978 году в рамках акции «Ассенизация», запланированной службой госбезопасности. Она заключалась в том, что подписантам предлагался добровольный отъезд за рубеж без возможности возвращения. Если человек не соглашался, его принудительно отвозили на границу и там фактически выбрасывали на произвол судьбы. В последние годы все чаще люди вместо пива предпочитают бокал хорошего вина. Спрос рождает предложение. И даже если посмотреть на Прагу, становится очевидно. Этот напиток в Чехии любят не меньше, а то и больше пива. Тем не менее, любить вино еще не означает разбираться в нем. Статистика гласит, что 82% населения выбирает вино по дизайну этикетки. Но многие ли читают то, что на этикетке написано?
Мозаика.
Кстати, исследование это было проведено пражским винным экспертом Олесей Кармалинской. И, помимо прочего, удалось выяснить, что на втором месте люди руководствуются стоимостью бутылки вина, 65% опрошенных, и лишь 23% респондентов поинтересовались содержанием этикетки, сортом винограда, содержанием сахара в вине и тем, каким способом оно произведено.
Понять и разобраться в чешских винах, конечно же, нам помогает сама этикетка. То есть раньше я многих вещей не знала, действительно не ориентировалась, тем более там в чешской классификации вина, она очень сложная. А сейчас мне гораздо проще. То есть если я вижу на этикетке надпись «Якостное вино с привластком», то есть я вот прям акцент делаю на это слово «с привластком», это означает, что никогда, ни при каких условиях в это вино не будет добавляться какой-то сахар со стороны. То есть это вино полностью произведено за счет натурального вот сахара, содержащегося в ягоде. Конечно, я безусловно, вот прям, знаете, не глядя, возьму бутылочку с полки. Но если там будет просто якостное вино, ну, и не говоря уже там земское вино или столнее вино, то, конечно, для меня это под сомнением. И весь букет его тоже. Потому что по закону, винодельческому закону, который существует в Чехии, если мы видим земское вино или столнее вино, это означает, что виноград может быть привезен из любой другой страны. И просто они имеют право не указывать даже на этикетке, откуда привезли этот виноград. Так вы думаете, что мы будем пробовать букет Чехии тогда, что ли? Ну, конечно, нет. То есть зачем себя обманывать? Поэтому, конечно, если речь идет о чешских винах, то я всегда буду покупать именно категорию якостное вино с привластком. И уже потом я буду выбирать подкатегорию, то есть либо поздний сбер, что, кстати, самая популярная подкатегория, самое популярное вино у чехов. Либо советую обратить внимание тоже сейчас на одну из новых классификаций, это ВОЦ, вино оригинальной сертификации.
Безусловно, для всего мира вина, производимые на территории Чешской Республики, считаются чешскими винами. Но люди, живущие здесь, совершенно четко разделяют местные вина на две группы, поскольку на территории страны имеется два основных винных региона – Чехия и Моравия. И здесь можно сказать со стопроцентной уверенностью, что, несмотря на географическую близость, у вин из обоих этих регионов будут совершенно разные букеты. Главная причина, по словам Олеси Кармалинской, заключается в сильном отличии климата этих областей и, самое главное, состава почвы.
Вина из винной подобности Чехии, ну это вот Литомержицка, Мельницка, они будут такие более с высокой кислотностью – возможно, даже в большей минеральностью. То есть более освежающие вина будут такие. Ну, такие вина я называю хрустящие. То есть когда ты вот вспоминаете из детства ощущение, когда вы откусываете зеленое яблоко, не поспевшее еще, сорвали с яблони с ветки. Вот примерно вот такой вот для меня вкус. То есть такой хрустящий, звонкий. А когда мы говорим уже о Моравии, то здесь, конечно, мы можем уже рассчитывать на полнотелые вина, на вина с ярким таким вкусом, ванили, там, или персиков, меда, липового цвета. Ну, то есть все зависит от сорта винограда и как было произведено вино. Ну, то есть там уже букет будет ярче.
Как известно, в последнее время во многих областях продуктового производства проводятся многочисленные эксперименты с формой, цветом, составом и так далее. Взять хотя бы пиво. С каждым годом появляется все больше марок, выпускаемых в качестве Special Edition или Limited Edition по случаю каких-либо событий. Например, зеленое пиво к Пасхе или пряное к Рождеству. А существует ли подобная тенденция в виноделии?
Есть, конечно, есть. Но, может быть, не так популярно, вернее, не с такими вариациями, как у пивоваров. Но у виноделов тоже есть. Но вот, например, когда мы с тобой говорили о молодой лозе, когда они выпускают молодое вино, вино с молодой лозы, вот у них можно будет найти на этикеточке, некоторые делают такие пометки, как панинское вино. Девственное такое вино. Конечно, сейчас во всем мире есть некоторые моменты. Я вот хочу тебя познакомить с вином вот такого цвета. Оно у меня стоит просто для развлечения. Вино синего цвета, голубого цвета. То есть это как раз вот о том, что есть ли какие-то тенденции в виноделии. Да, вот есть такое, могут менять цвет. Но я хочу сказать, что чехи, они очень консервативная нация, и вряд ли они будут потреблять и большим спросом будет пользоваться вот подобное вино. Если речь идет о вине, то, конечно же, это, наверное, все-таки должна быть какая-то классика. Но такое понятие, как молодые вина или там какие-то винобрания, то есть это все вот существует, и как бы на этих праздниках люди тоже подают свое вино. Но все-таки больше, вот честно скажу, там больше пользуется популярностью классика. Ну вот, к примеру, я пробовала недавно вино, которое, оказывается, даже невозможно было назвать вином, потому что оно содержало огромное количество стебельков от грозди, полностью гроздь со всякими, со своими семечками и вот с веточками, полностью была переработана, на этом настаивалось вино, то есть и это был очень такой травяной, жесткий вкус, что, в принципе, по классификации не соответствовало, невозможно было назвать вином. Но, тем не менее, есть поклонники у такого напитка.
Ну и если уж речь зашла о напитках типа вина, то грех не упомянуть любимый многими бурчак, с которого, собственно, для многих начинается сезон винопития. Бурчак – это только что начавшее бродить молодое вино. И по словам людей, близких к винодельческому ремеслу, если вы придете в винотеку или к виноделу и спросите, хороший у вас бурчак, вам просто не имеют права ответить положительно, поскольку этот напиток изготавливается из винных отходов.
Да, у меня есть правило, я не пью бурчак. Я бурчак не пью, это миллион живых бактерий, реально не переброженных, да, то есть, ну, состояние брашки, недоделанное вино. Да, оно очень сладкое, оно напоминает даже какую-то как газировку, возможно, не знаю. Это, опять же, очень субъективно, да, я не хочу никого обидеть, но я считаю, что это недоделанный продукт, недоделанную работу показывать не всегда есть правильно. То есть, что хотят сказать виноделы этим, я не знаю. То есть в чем посыл этого бурчака? Ну, это обычная такая брашка. А я, кстати, хотела бы немножечко тоже разрушить мифы. Я не знаю, как будет дальше двигаться вот эта вот тенденция, но поделюсь с вами. У меня много друзей, у которых есть свои винотеки, и вот они рассказывают о своих наблюдениях. Если еще года два назад им не хватало того бурчака, который они заказывали у виноделов, да, это все быстро разбиралось, продавалось. Тем более сейчас у них появился и белый, и желтый, и красный бурчак. То на вот этот год, который был, вот на прошлое лето, они так очень хорошо подготовились, заказали большее количество вот бурчака, а он не пользовался спросом. Им приходилось даже выливать То есть это был провальный такой момент, потому что, видимо, все-таки вот эти вот образовательные моменты начинают влиять, и чехи начинают немножечко менять свою позицию по отношению к вину и к философии к винной. В основном, когда нам предлагают бурчак летом, когда жарко, да? Вот. Так есть масса вариантов, которые мы можем заменить вот этот вот ужасный напиток, да, не перебродивший. То есть, например, розовое вино, прекрасно охлажденное розовое вино, шикарный напиток для летней жаркой погоды. Или белые вина, легкие белые вина.
Ну а если бурчак – это море бактерий, то вызревшее вино, напротив, одна сплошная польза. Конечно, в определенных количествах и в комбинации с правильными продуктами. Как рассказала Олеся Кармалинская, идеальная комбинация к бутылочке тихого вина, то есть сухого вина, которое выстоялось, вызрело, где нет сахара, бактерий и других неполезных вещей, это средиземноморская кухня. Много свежих овощей, рыба или нежирное мясо на гриле. В таком случае выпитый за обедом бокал хорошего вина только поможет расщеплению жиров и общему тонусу организма. В ближайших планах Олеси Кармалинской – открытие собственной винотеки. И, признаюсь, лично мне было бы гораздо приятнее посетить такое место, где владелец намерен не просто продать тебе бутылку вина подороже, а и поговорить с тобой об этом прекрасном напитке, поделиться своими знаниями и, конечно, порекомендует тот сорт вина, который действительно принесет эстетическое удовольствие. На этом передача русской редакции «Радио Прага» завершена. Не забывайте посещать наши странички на Фейсбуке и в Твиттере. Ваши письма присылайте нам по адресу. «Радио Прага», улица Виноградская, 12, индекс 120-99, Прага 2, Чешская Республика. Пишите нам и по электронной почте. russkiysobaka.radio.cz. Вы слушали «Радио Прага». В студии с вами прощается Ольга Васенкевич.